переслушивать и проверять мне было уже лень, но чего-то при повторении того, что мы изучали на прошлом уроке, мне показалось, что я в конце, в результате самого главного, и не сказал. То есть того вывода, к которому Рэбе привел, я не изложил. Поэтому чуть подробнее, чем обычно. Грудинка потрясения и правая нога. Звучит ужасающе, но я не знаю, как это переводить. Либо в оригинале, либо вот так. Первенца скота выкупать нельзя. Они будут тебе принадлежать, в смысле коину. Такие-то процедуры с ними надо проделать. Такие-то их части там приносятся на жертвенники. Такие-то части принадлежат коину. И они могут употребляться в пищу, обращение с ними, вернее, может быть такое, как с грудинкой и правой ногой какой-то другой жертвы. Об этом вопрос дальнейший. Раши в первом Дибур ха-Масхиль отмечает, что это уподобление первенца жертве шломим, от которой грудинка и правая нога могут употребляться в пищу, первое, его домашними, женами, детьми, рабами. И второе может употребляться на протяжении 2 дней и разделяющей их ночи. Ну, то есть, 2 дня, короче говоря, будем для простоты говорить. 2 дня. В течение 2 дней. По этому поводу Рэбе ставит ряд, вернее, один такой развернутый вопрос. А почему Раши применительно к шломим упоминает 2 момента? Насчет домашних, которые имеют право употреблять пищу, мясо этой жертвы, и время ее легального употребления в пищу, а относительно первенца упоминает только 1 деталь про время. Ну, там никак не получается, логики в этом не прослеживается, вроде с какой стороны Рэбе там усиливает вопрос многократно. Во втором Дибур ха-Масхиль Раши излагает целую историю, что нас тоже смущает, почему-то в такой форме беллетристической он это делает, вместо того, чтобы просто привести высказывание Раби Акивы. Раби Акива пришел и научил нас, научил тому, что Писание вот таким-то образом следует истолковать, увидеть в Писании избыточность определенную, что указывает на авоя ахерес, на то, что уподобление регламента поедания первенца регламенту поедания другой жертвы следует отнести к жертве шломим, а не к жертве благодарственной. Благодарственная поедается в течение 1 дня и ночи, а шломим в течение 2 дней и ночи. Так вот, не 1 день, а еще плюс нечто, то есть 2 дня, как со шломим и так далее. Ну и по этому поводу целый пучок вопросов, зачем беллетристика в этом рассказе, что Раши хочет пояснить тем, что он называет Рави Акива, автора этого высказывания. Очень странно, что на самом деле данный тезис, то есть, что эта жертва поедается в течение, сравнивается со шломим, а не поедается, вернее, в течение 2 дней и 1 ночь, это учится из другого места. Для этого не нужен тот урок, который приводит Раби Акива, и Раши сам по-другому это учит в другом месте своего комментария. Как из простого смысла следует, что вообще тут есть какое-то прибавление. Из простого смысла тебе будет лихое е, как следует, что есть какое-то добавление к чему-то. И мы начали объяснение. Мне кажется, что я это объяснение не завершил. Либо сам не понял из текста, но давайте вот сейчас вот это проговорим. Так вот, объяснение в следующем. Это существенный шаг вперед просто в рассуждениях наших. Раши смущает избыточность стиха. А в чем он видит избыточность? Не в этом повторении «Е-Лыхо-Лыхо-Е», которое мы по дороге усмотрели. А он видит избыточность в том, что после того, как Тора заявляет, а мясо их будет принадлежать тебе, ну, в смысле, коэну, мясо первенца. Что добавляют следующие слова насчет того, что как грудинка, как нога, это о чем вообще? А зачем? А зачем это добавлять? Что это добавляет регламенту? И невозможно просто сказать, что это уподобление данной регламента употребления в пищу мяса первенца, скажем, мясу шломим, потому что не вполне ясно, а что хочет, зачем Писанию вот такие сложные опосредованные сравнения. Зачем объяснять, что мясо первенца можно есть в течение 2 дней и 1 ночи, если можно об этом, например, то есть через сравнение с какой-то жертвой, да еще и сравнение неоднозначное, вот приходится отдельно какой-то лимуд устраивать, что-то там выучивать, чтобы понять, что сравнение здесь не с благодарственной жертвой, а с жертвой шломим, когда можно просто сказать, эту жертву, вот первенца, они могут употреблять в жертву, после, естественно, после его там, забоя принесения в жертву, могут употреблять, простите, в пищу в течение 2 дней и 1 ночи. Что может быть проще? И вот то, что, мне кажется, я не озвучил, отсюда Раши делает вывод, что здесь такой метод доставки нам информации Тора избирает, потому что ей надо больше одного тезиса изложить. Тут целый пучок моментов. Здесь Тора оглашает нам сразу 2 закона, и, если я правильно понимаю, логика в том, что ради компактности изложения избирает вот такой вот мудрёный способ доставки нам информации через сравнение со шломим, которое подразумевает потом отвержение сравнения с благодарственной жертвой. Вот как грудинка и нога, это вот и про домашних, и про время, и про срок, в течение которого можно легально эту пищу употреблять в пищу. Легально эту жертву употреблять в пищу. Простите. Страница 136, пункт Далет. Алпизей за их фарштандик фарвос рашел лернтаруис шилой тоймар кахазебе шойк шель тейдо. Отсюда также становится понятным, почему Раши выучивает вот этот тезис, что сравнивать надо с жертвой шломим, а не с жертвой тойда. Что бы ты ни сказал, от лица устами Раби Акива выучивает, что бы ты ни сказал, что речь идет о жертвоприношении тойда. Фун лихо игье, и учит это именно из лихо игье, из вот этого рибуя, который усматривает Раби Акива в данном случае. Он вилзих нит фарлоза нефин посук шона бешона ин парша срыей. И не хочет полагаться, как бы, на вариант выучивания из словосочетания год в год, как в недельной главе Рыей, вчера читали этот стих целиком, смотрите выше. То есть, значит, одним из вопросов выше, сейчас повторили в ходе общего повторения, было то, почему Раши, который на самом деле этот тезис учит в другом месте из другого стиха, здесь прибегает к толкованию Раби Акивы. Само по себе то, что есть 2 разных пути достижения прояснения одного и того же вопроса. То есть 2 лимуда, которые приводят к одному и тому же выводу, в этом ничего совершенно особенного нет. И сплошь и рядом встречается в Торе мудрецы устной Торы, зачастую приходят к одним и тем же выводам разными методами толкования. И эти методы, вот с точки зрения такого подхода, так к этому выводу приходят, с точки зрения этого так. А тогда как же толкуют представители первого подхода такое-то место? Вот это достаточно стандартное рассуждение для Талмуда. Ну и здесь тоже, почему, собственно, нет. То есть Раби Акива приводит такой метод толкования, почему бы Раши его не взять. Проблема в другом, почему Раши берет здесь этот вариант толкования, а в Парше с Рыей другой. Почему ему недостаточно того, что выучено в недельной главе Рыей, зачем он здесь дополнительно к Рыей, правда, Рыей дальше, приводит другое толкование. Вот сейчас это может стать понятным. Ой, мизолзогн, если сказать... Азен унзер посук из мизнитокин лимут вегензмана хилес бихойер. Если сказать, что в нашем стихе непосредственно нет места, из которого можно выучить уточнение времени поедания первенца. В этой скумен получится азмит мид кахазе от нуфовы кашоке юмин мейнт дер посук блойс эйнзин. Тогда получится, что высказыванием как грудинка потрясения и как правая нога, Писание имеет в виду только 1 закон. Нейхаллаки анимны шеем ливнем улавидеем. То есть, то, кому разрешается это мясо этой жертвы поедать. Кааним, их женам, детям, рабам, не только самим кааним имеется в виду. То есть, мол, здесь озвучивается только один закон относительно того, кому можно. Относительно того, когда можно, это уже в недельной главе Рейей из Шона Бешона. Вот то толкование второе, альтернативное. И тогда у Раши возвращается история на прежний круг. То есть, тогда это избыточно. Тогда не было необходимости здесь приводить такое сложное сравнение. Вершвер-канал, и тогда становится трудно, тогда становится непонятно, как объяснялось выше, фарвоз зогдер посук демдинна митаремис, почему писание этот тезис доносит до нас в форме намека, как хазеат нуфува кашойки вин, как грудинка и так далее. У нитбе фируш, а не прямым текстом. У вифрат азфардем штейт ебе фируш, а в особенности это напрягает, должно нас напрячь. В свете того, что до этого говорится прямым текстом, «Бай трумас матаном лихол тнуфейс бне Исруэл, лихон сатиму ливанехо, ливну сехо». Там озвучивается, ну, применительно к другому приношению. Там это тоже в общем плане говорит о возношении дара их по всем потрясениям сыновей Израиля. «Тебе отдаю я», дальше прямым текстом, «тебе отдаю я их», «тебе отдал я их», вернее, так будет правильней, «сыновьям твоим, и сыновьям твоим, и дочерям твоим». «Он вемейла волтнгевустейх, нешейхам вавадейхам». И отсюда мы автоматически должны понять, в 18-й сноске, если кто-то заинтересуется, каким образом мы должны автоматически понять, что это относится и к женам, и рабам. То есть нет проблемы писанию озвучить это, и вот мы прям пример. Чуть выше мы видим пример тому, как Писание напрямую этот тезис озвучивает, что мясо каких-то жертв дозволено употребление не только самим коаним, но и их близким и рабам. Я не знаю, рабы тоже близкие на самом деле. «Дерфар лэнд раши аз лихой екумт клор махн дэм дин фуншне йомим вилай лэйходу вимейла». Азмид дивертер ком кахазе от нуфовы кашой каймин кум дер посук зоген свои диним. И отсюда Раши делает вывод, что в этом стихе самом имеется в виду, должно содержаться нечто, откуда можно с точностью вынести информацию о том, с кем сравнивать, с чем, с каким конкретно приношением, с какой конкретно грудинкой и ногой сравнивается наша жертва с точки зрения регламента ее поедания, там, с ее сроков. Вот у нас в конце там написано «тебе будет», и отсюда учится, вот Раби Акива пришел и выучил, отсюда учится, что речь идет именно о шломе, а не о тойде. «Кумдер посух зоган цвейдиним», тогда данный стих хочет высказать аж два закона одновременно. «Саязны халаки аним нашеймал неймал дэм», как тот закон, который касается кому эта жертва разрешена. «Он сая знейхал лично йом вилайли ходы», также относительно сроков, насчет двух дней и одной ночи. «Блайт обернит фарштанзик», при этом остается непонятным, как уже говорилось, отмечалось выше, «фарвуз из Раши мисаим блуизмит эйн прат». Почему же Раши все-таки, приводя применительно к шломим два момента, А и Б, в кратком содержании, если вы посмотрите, он в результате отмечает применительно к первенцу только одну деталь. То есть, он не озвучивает, как бы вроде как начинает сравнение по двум направлениям, кому и когда. А в результате заканчивает свой дебурамасли, вот этот первый, объяснение перенесением на первенца только того, когда. Про кому он, в общем, почему-то умалчивает. Пункт гей. Дербюр базе. Объяснение по этому поводу. «Дицвей пируши раши, кахазе от нуфовы кашуи каймин, ун и лихо их е, зайна нит базундере обги тылты пирушим». Первое, что Рэба предлагает нам принять и из этого исходить, что два объяснения раши, которые мы рассматривали лишь как два автономных дибура масхель, ну, я не знаю, для меня они не виделись изначально, как совсем отдельные такие объяснения, но, тем не менее, Рэба предлагает их связать как-то совсем тесно, что это не отдельные комментарии, не отдельные овгитейл тбазундера, а самостоятельные комментарии, но дос и сейн гэмших, но это одна протяженность. На самом деле, Рэба нас приучил внимательно относиться к тексту, в особенности к тексту Раши и к тому, как Раши компонует текст. мы вправе, в общем, ответить Рэбе вопросом, а зачем тогда Раши разносит эти, если уж прямо это одно такое цельное, как Рэбе говорит, хэмшех, помните, там хэмшех применительно к самых вов, например, то есть одно рассуждение, только формально разбитое на какие-то там отдельные майморим, которые отдельными майморим фактически не являются. Вся книга один маймор, один хэмшех, одна протяженность. Но также здесь Рэбе предлагает рассматривать эти два комментария как одну протяжную такую конструкцию. Ну вот, а почему тогда Раши разбил это на два Дибура Масхель, мог бы не разбивать. Ну, тем не менее, вот Рэбе высказывает такую историю. Это один гемших, Раши зог дем лимут фун шломим, ундер сием фун дем зайнен вертер аф абихойер. Раши высказывает толкование, касающееся шломим, и завершением этого толкования являются слова аф абихойер, также и первенец. Азой ведины хазе бешуик шель шломим, азой зайнен дины абихойер. То есть, таковы же, как законы шломим, законы первенца. Ундерно гоптен Раши, он зогта цвейтен инин, потом Раши. Ну, если я правильно понимаю, вот это Афа Бехойер в середине первого Дибура Масхель означает, что все законы Шламим, ну вот два оба закона Шламим, скажем, А и Б, они переносятся в конечном итоге на первенца. А после этого Раши начинает высказывать вторую идею. Бенеге дем дин анал, наихал лишны йоми вилай лейхот, относительно второго момента. Насчет мяса этой жертвы может поедаться в течение двух дней и одной ночи. Из дуагэм шехуфиру шлихой ие бараби акива веломит хулу. И вот продолжением этого объяснения является второй Дибура Масхель. Насчет того, тебе будет, и вот это пришел Раби Акива и таким образом научил, таким образом выучил то, что сравнивать надо первенца не с жертвой благодарственной, а с жертвой шломим. Еще раз этот момент, если он показался непонятным, для того, чтобы он показался совсем понятным, для того, чтобы он оказался совсем понятным, надо залезть в Раши и посмотреть Раши, где там находится словосочетание «аф абихойр». Рэба предлагает вот эти два Дибура Масхеля, то есть, ну вот небольшой фрагмент текста, в целом оба Дибура Масхеля рассматривать, разбить логически, не совсем в том месте, где этот текст разбивается Дибура Масхель лихой игье, а предлагает понимать первой частью вот этого совокупного комментария историю со сравнением между шломим и первенцем, которая заканчивается тем, что также и бехойр. Также и первенец, как жертва, у него тот же регламент, что и у шломим в названных моментах, в обоих названных моментах. То есть он может поедаться не только коаним, но и он может поедаться на протяжении двух дней и одной ночи. А потом Раши не повторяет, не утверждает, как бы, и вот в чем между ними сходство. Иначе было бы действительно непонятно, почему же он тогда только одну деталь упоминает далее, если он уже сказал, что первенец подобен шламим по, ну вот, в целом, аф абихойр. А начинает рассуждение по поводу вот этого, вот этой отдельной детали, которая не до конца понятна, которая может быть понята двояко. То есть, вот, а вот что насчет того, что два дня и одна ночь. Два дня и одна ночь, хотя можно было бы подумать, что один день и ночь. И развитием, продолжением этого является уже тот лимут, который предлагает Раби Акива, который и учит это именно из нашего стиха, а не из Реей. Бадем прат из нит генук дер лимут фунди вертрика хазе от нуфовы хашуйка имин шель шломим. То есть, поскольку для этой детали недостаточно как бы первого толкования, первого лимуда вот этого, в котором Раши опирается на сифры и гемору, что как грудинка и правая нога, шламимские, первенец тоже употребляется также для близких коэна, домашних, и, значит, так, в течение такого-то срока. «Вайл мекен мейн кехазэ вэ шойк шэльтойда», поскольку мы можем подумать, что речь идет о грудинке и ноге благодарственной жертвы шейнейный хол элл льёйм вэлайлэ, которая поедается только в течение одного дня и ночи. Норми мусун кумен нейх цуди вайтер дикивертер. Но необходимо здесь дочитать пасук до конца, в смысле пойти дальше, дойти до слов лихо ехе, и понять, что хосиф лихо акосов авой ахерес, при помощи раби Акивы, пани разобраться в том, что здесь писание тебе дает рибуй, расширяет, как бы дополняет что-то, умножает что-то, предлагает тебе понять, что из двух вариантов ты должен взять больше. Короче говоря, есть два регламента поедания жертв. Один день и ночь или два дня и ночь. Вот ты должен взять больше, то есть пойти по пути сравнения со шламим. Алпи зей зей фарштандик восраши из медаек бораби акива вилумейд. И отсюда также понятно, почему Раши излагает это толкование раби Акивы в форме вот такой, такого повествования. Пришел раби Акива, и так далее. Эрвил дермит клормах наздер пируш из нита асхола синьен. Он хочет тем самым показать, что данное толкование не является началом идеи. Воздемот пасн дерлошен бо раби Акива. Если бы это было начало истории, помните, мы выше упоминали гемору, где данное повествование, оно очень органично вписывается, поскольку там речь идет о некоторой истории предшествующей, там, о споре между мудрецами, в который вмешивается раби Акива, то как раз получается то, что нужно. Но пришел раби Акива и вот разрешил их противоречия, пояснил им, как надо обращаться с этим местом в Торе. Точно так же и здесь, бо раби Акива, пришел раби Акива, показывает, что здесь речь идет не о начале какой-то новой истории, а о продолжении того, что уже было. Он митндем пируш бэм бекешер цуди фридики вертер, лишний йомим вилайлы и ход. И Раши не начинает новую тему, новое толкование, автономное, специальное, отдельное, как мы выше вот упомянули, а продолжает, развивает уже начатую им тему про срок употребления в пищу жертвы этого первенца, как точно его надо понимать, как точно оговорить его сроки. Раши баворн дикашки в лишней йомим вылайли и ход. Фарвоз фарглайкин бихойр сушломим ницу тейда. То есть, фактически, Раши, как это зачастую мы видим, предупреждает возможную ошибку, предупреждает возможный вопрос. То есть, его собеседник, вот этот пятилетний ребенок, правда, трудно себе представить, что пятилетний ребенок здесь сообразит, что, оказывается, можно двояко интерпретировать грудинку и ногу. Но, тем не менее, вот такой пятилетний ребенок, он предупреждая возможный вопрос о том, а почему, собственно говоря, вы предлагаете сравнивать первенца именно со шламим. У нас же есть еще одна грудинка и нога вот у благодарственной жертвы. Почему с благодарственной жертвой вы не предлагаете сравнивать? Он зок ты говорит, бо раби Акива выломит хосев луакосов, а вой ахерес худу. И приводит толкование раби Акивы, мол, пришел. Но вот тут приходит раби Акива и объясняет нам, как дело обстоит на самом деле. Вов. Лахри коланалкин аталмит мемулах фреген. После всего этого просоленный ученик может заявить в книге, в одной из пояснительных книг по комментарию Раши, есть даже такой раздел «Талмит Мемулах», просоленный ученик. Дело в том, что мы с вами вот всегда исходим из того, что Раши обращается к совершенно определенному типу изучающих. То есть, он объясняет простой смысл, а следовательно обращается, в первую очередь, разумеется, любой человек может в комментарии Раши найти что-то для себя, включая величайших мудрецов, вроде Рэбе. Так вот, Раши по умолчанию обращается к тому, кто только приступает к изучению Писания. Условно говоря, это пятилетний ребенок, который приступает к изучению Писания, согласно тому, что говорится в трактате Пиркей Овис относительно возрастов, когда еврей должен приступать к изучению таких книг, всяких книг и так далее. Вот он обращается к этому пятилетнему мальчику. Но при этом иногда, и мы можем на основе этого исследовать комментарии Раши и задаваться вопросом, а почему Раши здесь такие сложные вещи говорит, разве пятилетнему ребенку это понятно? Или неужели пятилетний ребенок сможет увидеть здесь вопрос, почему Раши на него отвечает. То есть Раши ориентирован на этого самого начинающего. И поэтому его комментарии — это комментарии вот такого пшат-пошут, простого смысла пятикнижий. Он, Раши, называется Ройша Паштоним, главой комментаторов простого смысла. Но, тем не менее, точно так же, как в его комментарии содержатся различные намеки, информация там и на тайном даже уровне, то есть на любых уровнях. И его комментарий на самом деле обращен к любому из нас, и каждый может в нем найти и должен найти нечто для себя. Подобное этому для Талмид Мемулаха, для опытного ученика, Раши тоже что-то такое вот в своем комментарии подразумевает. То есть ответы опытному ученику тоже есть в его комментарии. Ну, это как примерно учитель ведет урок для первоклассников, а рядом сидят там еще и четвероклассники. Ну, вот он понимает, что они-то что-то тоже там думают, подслушивают его урок, и какие-то моменты они с позиции своей, там уже достаточно опытных учеников, они, у них может вызвать вопрос. И вот Раши тоже это контролирует, как бы держит периферическим вниманием этих учеников под прицелом. Так вот, Талмид Мемулах, он может задать вопрос: «Аздер лошен апосук из нитн гансен глатик?» Относительно того, что язык стиха, который мы с вами исследуем, он не вполне идеален, скажем, вызывает вопросы. «Вибалдер посук хазар тибе демзелбн лошен и ел и хол и хо и е». Вот, кстати говоря, и наш вопрос с прошлого урока. Где же здесь нет рибуя, если вначале говорится «ел и хо», а потом «лыхо и е». То есть стих повторяет очевидным образом один и тот же тезис, вроде бы. «Будет тебе» в начале стиха, и «тебе» будет в завершении стиха. «Из мистабрцу зог» – отсюда напрашивается сказать «аздосеб рэдзих индем зелбен инен кидей лихаскей». Напрашивается сказать, что здесь Писание настаивает на какой-то идее, говорит об одном и том же «е лыхо» в начале стиха и «лыхо» и «е» в завершении стиха. Желательно иметь перед собой стих, если вы уже забыли его содержание. Они говорят об одном и том же, и целью вот этого удвоения является такое крепкое утверждение, настаивание на том, что вот эта жертва, она будет принадлежать, мясо этой жертвы будет принадлежать Каани. «Алдерах вейнонгэ фун парша шлах» — наподобие тому, как это было в недельной главе «Шлах» в начале, «штейт иши ход лэмате». Там, если вы помните, Моше Рабейну отправлял разведчиков в дорогу, и для, в качестве разведчиков избирались люди из всех колен, по одному из колена. Так вот, Писание говорит не «иш эход лэмате», то есть по одному человеку из колена, а использует такой оборот, повторяющий, удваивающий, удваивающий, аллитерирующий эту вот идею. «Иш эход лэмате». Два раза повторяется словосочетание «по одному человеку». «Валдер зэ бэди карбонас и насием штейт, но си ход лаеем, на си ход лаеем». Подобно этому в недельной главе «Носа» имеется в виду, применительно к приношениям глав колен тоже говорится. Тоже идея, в общем, простая. По одному колену глава одного из колен, по одному приношению, короче говоря, на день можно приносить эти приношения. Каждый глава колена, и он должен был приносить в отдельный день свое приношение. Но вот Тора, настаивая на этом, подчеркивая это, как бы формулирует эту мысль таким вот странным, то есть, ну, странным для нас с точки зрения общего нашего подхода к пятикнижию, где мы каждое лишнее слово вылавливаем. Один глава в день, один глава в день. Повторение такое. «Воз Раши из дорт нит ми фарждем гэм кефила лошен». Раши там такого рода повторения никак не обсуждает. «Вайлал дэрэх апшат из доски дэйли хазик и лэад гешаинен». Потому что с точки зрения простого смысла нет проблемы в том, что Писание захочет некоторую информацию выделить. Вот как в русском тексте аллитерация. «О боже» или что-нибудь в этом духе не вызывает проблемы. То есть, ну вот художественный текст, литературный текст в особенности, он так устроен. Если автор хочет усилить какую-то идею, он иногда повторяет ее многократно. Повторяет какое-то слово многократно, чтобы усилить его значение. Вот с точки зрения простого смысла, именно простого смысла, в таком удвоении, умножении нет проблемы. Ну, тебе будет, там и Писание заявило Кааним, что мясо первенца будет им принадлежать. Ну и почему-то хочет настаивать на этом. Лыхой ей завершает стих. Тебе будет. Ну хорошо, почему нет? Ну что ж, мы будем запрещать. И опытный ученик, еще раз обобщим, опытный ученик увидит в этом ну странность. А зачем, почему тогда Раши в данном случае видит здесь возможность истолкования, приводит сюда в комментарии простого смысла Раби Акивы с его толкованием? Между прочим, толкование и простой смысл – это суть разные вещи. Иногда мы с вами видим, что, помните, как в самом начале, даже Пятикнижия, в первом стихе сразу, бывает такое дело, что Писание излагает свою мысль так, что мы вынуждены истолковать. То есть, Писание нас прямо носом тычет. То, что здесь надо понимать слова, как-то немножко иносказательно, скажем, что-то отсюда вынести там дополнительное к словарному значению слов. Но в общем ключе толкование и простой смысл – это разные вещи. И с этой точки зрения, почему опытный ученик спросит, а почему, собственно говоря, не сказать, что здесь просто аллитерация? Ну вот, повторяет автор, хочется сказать спасибо автору. Автор стиха повторяет один и тот же тезис дважды, дабы усилить его значение, дабы настоять на том, что мясо первенца будет принадлежать Кааним. Причем тут толкование? Зачем нужно толкование? Как Писание обязывает здесь толкование? Оберлойтен биуранал кумтейс. Но, согласно объяснению, которое мы дали выше, получается, аздерэшсар тейл фун посук, что первая часть стиха «Уфсором и елыхо», а мясо его будет тебе. Вот это первое «будет тебе». Кехазе атнуфо векашейка емин, как грудинка потрясения и как правая нога, из нит один прати, нор один клоли. Это не частный закон, а общий закон. А клоус дикет мцугим цуглайхан цухазе вешуик шельшломи. Общее сравнение, общее приравнивание первенца шломим. Вернее, грудинки и ноги шломим. Он нерви эйн прат. И, то есть, в каком смысле общее, а не частное? Это не частный закон, который касается, скажем, тех, кому можно это есть, или отдельно, тех, того, когда можно есть мясо этой жертвы. А это общий закон, подразумевающий несколько частностей, в нашем случае две. То есть, то, что употребляется, он также для жен, детей и так далее, и употребляется на протяжении двух дней. А вот лихой е в завершении стиха появляется уже совершенно в другой роли. И, следовательно, может быть, и даже, наверное, обязано быть истолковано, также на уровне простого смысла. Лихой «е» в конце приходит для того, чтобы привнести сюда еще одну деталь уточнения по поводу закона времени поедания этой жертвы. «Мирабе зайнэйн пратн дэм дин фун фунзман ахилосы». И я проговорил это в режиме утверждения, а Рэба здесь ставит вопросительный знак. На самом деле, почему вопросительный знак, я не очень понял. На мой взгляд, возможно, Рэба имеет в виду, что опытный ученик, он не просто предложит понимать это, задаст вопрос, зачем здесь толкование, если все понятно и так, и это просто аллитерация на первый взгляд. То есть, с точки зрения простого смысла, должно быть истолковано как аллитерация. Может быть, Рэба имеет в виду, что опытный ученик, и это конец вопроса такого протяжного, он задаст вопрос более такого многокомпонентного характера. С одной стороны, почему здесь это не объяснить, как настаивание, обычное, ну как литературный прием, скажем. Почему не сказать, что Тора здесь настаивает на этой идее и пускаться в толкование? А вот с точки зрения рассуждений, которые вы провели выше, так это вот эти две части стиха, они вообще о разных вещах. Это не повторение, это явное неповторение, а это два полигона для толкований. отдельных. Дерфар из Раши Мадгиш, и вот отсюда становится понятно, почему Раши упоминает Раби Акиву. Потому что он, тем самым упоминая Раби Акиву, объясняя, что это именно Раби Акива сказал, он подчеркивает, это Дермамер ход гиздок Раби Акива лешитос и озель, что это высказывание произнес именно Раби Акива, и он следует в данном толковании своему подходу, который, ну, у каждого мудреца, очевидно, индивидуальный подход у каждого крупного мудреца. Ну, вот, в данном случае, Раби Акива своему специфическому подходу следует. «Восергалтни этаз дибра торил килшом на йодом». А в чем его подход? Недавно как раз, по-моему, эту тему затрагивали. Что Тора не выражается по словами человека. «Унакефел лошен интейра из нитли шум хизук выкаюйца базе». И с его точки зрения... Не выражается словами человека, имеется в виду, что в данном контексте, что мы не можем приписать Торе вот такую литературщину. То есть Тора не будет настаивать вот таким вот, использовать такой прием для того, чтобы настаивать на идее некоторой, скажем, что это мясо, вот, литерировать это и говорить, вот, значит, и чтоб, не дай бог, вы не подумали, мы еще раз добавим, еще раз это утвердим. Что мясо первенца будет принадлежать Каане. Норбихдейцу мираби зайна ныне нойсов. То есть, если есть в Торе какое-то вот такого рода удвоение, умножение, невозможно относиться к Торе. Ну, сказали так и сказали в конечном итоге. Ну, что для красоты, для того, чтобы глаже смотрелось, чтобы было более литературно. Изменен там глагол на другой для того, чтобы дважды не повторять в одной фразе или что-нибудь в этом стилистические какие-то. Для Раби Акивы такой подход к Торе невозможен, если есть повторение, если есть некая избыточность, минимальная даже, любая избыточность. Вот такого рода повторения, как «Елы хо, лы хо и е», это для него однозначно источник толкования. Указывает однозначно на то, что что-то здесь такое вот нам сообщается новое. «Лышойнес рибуим ген». То есть, вот разные формы высказывания – это «рибуин», заявляет Раби Акива. Это средство донести до нас дополнительную информацию. «Ундерфар лернтер эйх бениден диден». И по этой причине он и в нашем случае говорит «аз лихой е и за рибуй». Что тебе будет, это такое, вот это тоже рибуй, это тоже донесение до нас дополнительной информации. Гойсев лихуа косу вавой ахерес. Писание доставило тебе, сообщает тебе еще об одном, еще авой лихо игье, игье, вот это новое авое, то есть еще один день в дополнение к одному дню и одной ночи, которые ты мог бы выучить из жертвы благодарственной. Все-таки меня смущает этот вопросительный знак в конце предыдущего абзаца. Но не вот как мне, я бы объяснил, как я единственно могу это понять, пока у меня новых идей нету. То есть опытный мудрец, опытный ученик может задать вопрос, а почему здесь не понимать это как аллитерацию? Вот вы почему-то, вы здесь видите совершенно разные вот зоны, толкования, совершенно разные идеи, озвучиваемые этими двумя оборотами «е», «лыхо», «лыхо», «лыхо» и «е». А почему, собственно? И вот Раши намекает на причину такого именно детального подхода к стиху, исключающего понимание какого-то там, значит, любой избыточности как случайной или такой вот литературной, приводя имя автора этого высказывания, Раби Акивы, который отличался как раз этим свойством. Тем, что в любой детали, помните, там он толковал даже коронки на буквах и выучивал из них тилы, тилы, тилим шилалохис, целые, значит, кучи алахот. Дальше скобка немаленькая. Он мекенет фреген, и мы не можем задать вопрос. Викин раши лернен вишитас Раби Акива. Мы не можем, на самом деле, вот хотелось бы задать. Так при чем тут Раши и Раби Акива? Как же Раши может учить некоторое место с позиции Раби Акива, он же занимается другими вещами совершенно. А зло Амрина Дибратуэл Кешонный Йодан, то есть вот Раби Акива выступает с точки зрения такого-то подхода, и Раши специально приводит его высказывание с упоминанием автора, чтобы настоять на этом, ну, во всяком случае, так мы высказались. Бешас Раши, нем то нас дерхапшат, аз дибратуэл Кешонный Йодан, но ведь сам Раши-то в общем ключе, в своем комментарии в целом, это же все-таки у нас, вот комментарий Раши на этот стих, это часть его общего комментария, он же в общем комментирует простой смысл, и в этом ключе Раши вроде как расходится с Раби Акивой по поводу тех примеров, которые мы привели выше. «Кенемука фундемвос Раби Акива лернт» – это понятно, что они здесь не сходятся. Раби Акива, например, выше, по поводу того места, которое мы помянули, по человеку на колено вот, в недельной главе «Шлах», где Тора дважды использует оборот «иш и ход», «иш и ход ламате» – по одному человеку на колено. «Кумт мираби зайн, аз зайн гвен ков далит мираглим» – он отсюда учит, что мираглим было 24. То есть, мираглим было не, вот это вот «иш-эход», он понимает, как по два человека на колено, Раби Акива. Для него, поскольку для него недопустимо такое удвоение просто для усиления идеи, что допустимо для Раши, то он понимает, что мираглим было 24, а не 12. «Ун Раши лэнд кипшут ишель микра, азэ зайн гивэн блойс юд бейс мираглим». Раши же в том случае понимает это как 12 мираглим. Ну, понятен, наверное, вопрос. То есть, и как Раши здесь, интересно, выступает с позиции Раби Акивы, приводит Раби Акивы, даже подчеркивает, что именно он произнес данное толкование, чтобы оправдать, чтобы ответить на возможный вопрос. Почему же нельзя так задать вопрос? «Вайл дортн редзих веген цвел фаршидене бемаалосам бишвотим». Потому что там, имеется в виду в главе «Шлах», где речь идет о разведчиках, речь идет о 12 различных по своему достоинству коленах. «Из фарштанди калдерах апшат», и там понятно с точки зрения простого смысла, то есть сюжет располагает к такому пониманию с точки зрения простого смысла, «аздер посук вил мадгиш зайн, аз едер шевет год гигат ишихот», что Писание хочет подчеркнуть, что каждое колено, несмотря на то, что они различные, и в общем, ну, знаете, как там, для слабых фора, то есть могло бы быть предоставлено право из какого-то колена большее число людей послать там из какого-то колена, может, никого не посылать. И вот Писание настаивает на том, что нет, вот из каждого колена именно по одному человеку, ни больше и ни меньше. «Ундер фарезер кофель иши ход», и по этой причине Писание удваивает текст. И вот Раши расходится с Раби Акивой, потому что для Раби Акивы это не мотив. Раби Акива все равно бескомпромиссно полагает, что если есть какое-то непонятное удвоение, вот такая неизбыточность текста, то это обязывает нас к истолкованию, обязывает нас к чему-то дополнительному, к привнесению чего-то еще дополнительного, то есть там вот по два человека на колено. «Веалдерах зэд носии ходлы йоим, носии ходлы йоим, бади карбонес носии». Мы точно то же самое применительно по главе колена в день, главе колена в день, применительно к приношению колена в недельной главе носа. И, кстати, не знаю, там, что там говорит, что там толкует Раби Акива, не знаю. Но с точки зрения понимания Раши, почему Раши там не смущает такое умножение, такая избыточность текста, а потому что речь идет о разных коленах, и можно было бы предположить, что разные колена, они там по разному регламенту могут приносить свои приношения. И вот Писание настаивает, нет, все колена с точки зрения этого регламента абсолютно равны. Каждое колено, глава его, приносит приношение именно в выделенный ему день, ни раньше, ни позже, и вот только по одному. «Машенкин бениден дзидн», что не так в нашем случае. «Издох дер кефель ва ад гоша лихой е иберик». Вот это вот употребление лыхоие избыточно даже с точки зрения Раши. Поэтому здесь он вполне готов солидаризироваться с Раби Акивой, и невозможно сказать, что ну, они же про разные вещи говорят. Нет, в этом случае для Раши подход Раби Акива вполне приемлем, в том числе на уровне простого смысла.